Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире протоиерей Андрей Лемешонок.
С Божьей помощью мы с вами отпраздновали великие праздники и вступили в Петров пост. Наша жизнь – это дар Божий. И человек, делая ошибки, падая, блуждая, ищет в своей жизни смысла. Жизнь на земле, которая потеряла свою первозданную красоту вместе с падением своего царя, человека, жизнь на земле становится борьбой. И человек, не понимая, с кем бороться, пытается искать своих противников вокруг себя. Но человек, приходя к Богу, открывая глаза на правду о себе, о своем ближнем, о этом мире, видит, что бороться нужно с самим собой. Грех расстроил человека настолько, что, наверное, никакой музыкальный инструмент не может сравниться с тем уроном, который причинил грех человеку. И душа, и ум, и тело человека стали неуправляемы. А вернее сказать, управляемы теми законами греха и разрушения, которые в этом мире пытаются утвердиться и пытаются внушить человеку, что только так и можно жить, как живут все. А все – это такое понятие неопределенное. Каждый человек страдает, болеет по-своему. В поисках утерянного рая человек стремится насыщать себя, стремится ублажать свою плоть, ищет развлечения, увлекается, пытается свой ум направить на какие-то грандиозные свершения, но душа не насыщается, и человек не получает той радости, той полноты бытия, который, может быть, даже подсознательно стремится бессмертная душа, заключенная в больном, израненном грехом теле. Мы ищем авторитетов, мы ищем каких-то знаний, мы ищем каких-то людей, которые бы могли нам рассказать, как нам нужно жить и что нам нужно предпринять, чтобы наша жизнь стала радостной, интересной. Но рано или поздно наступает разочарование. И человек понимает, что те цели, те планы, которые он строил в жизни, они ничтожны по сравнению с тем, что грядет каждому из нас, по сравнению с той чертой, за которой находится вечность. Наша цель, наша задача – победить смерть. Уже здесь найти в себе бессмертие вкусить от древа жизни, которое было недоступно нашим праотцам после грехопадения. И вот действительно мы открываем глаза и видим, что да, мы нашли то, что не могут найти миллионы людей. Мы встретили Бога в этом мире, бессмертного, любящего, смиренного, который любит нас, как никто другой в этом мире никогда не сможет любить, который смиряется, его смирение непостижимо, который прощает нас так, как никто нас никогда не будет прощать. Нам открыт путь в Царство Небесное. Господь говорит, что Я есть этот путь, начало и конец этого пути. И мы уже знаем рецепт бессмертия. Мы уже знаем, что нужно делать, чтобы победить смерть, чтобы прикоснуться к жизни вечной. И Господь все, что нужно было для нашего спасения, все сказал и ничего не утаил, ничего не спрятал. Все отдал, всего себя. На кресте Он простирает руки. Православное распятие – это не мучение человека на кресте, это победа, это те объятия отчие, которые Господь простирает к тем, кто будет у этого креста. Господь созывает, собирает около креста свой народ, народ, который Он хочет вести в Царство Небесное, народ, о котором Он молился Отцу Своему Небесному, да будут едины, соблюди их во имя Мое. И этим народом являемся мы с вами. Но какие мы с вами непослушные, какие мы с вами непостоянные. Казалось бы, прикоснувшись к божественной любви, мы уже ни на что не должны смотреть. Мы уже ничего не должны искать, кроме Бога. И в Боге уже строить и искать все, что нужно нам в этой жизни. Ведь также и Евангелие говорит, ищите Царство Небесное, а все приложится. И Царство Небесное, оно внутри нас. Царство Небесное – это когда Бог в нас, Дух Святой, освещает нашу жизнь, наши мысли, наши чувства, наши слова. Но человек поражен грехом, и в человеке живет смерть, и она отравляет, она обманывает, она опустошает, оскверняет то, что Господь дает нам, Его любовь. И мы рано или поздно с вами, но должны сделать выбор, с кем мы будем, с этим миром. Будем продолжать рыть себе могилу, или мы захотим все-таки идти за Богом. Может быть, путь, по которому мы пойдем, будет нам неясен, непонятен. Наверняка по человеческой немощи сомнения и колебания будут находить на нас. Но нам с вами нужно идти вперед, потому что зовет нас тот, кто имеет власть жизни вечной. Как апостолы мы можем недоумевать и говорить, как нам понести эту любовь, ведь это непосильно для нас. Как нам вместить этот свет не вечерний, наши темные, потемненные грехом сердца? И тем не менее, Господь строит, творит нового человека. Но соучастником этого творения должен быть человек. В себе он должен делать тот, наверное, можно сказать, капитальный ремонт после того, как он захочет жить со Христом. И даже, наверное, это не капитальный ремонт, а он должен разрушить. Потому что капитальный ремонт – это значит что-то оставлять старое. А это старое рано или поздно все равно рухнет. Значит, рухнет все здание. Значит, нужно все старое выбросить, отказаться. Все то, что и на чем есть отпечаток греха, должно стать ненужным человеку. Но человек привык к греху, и грех услаждает человека. И жизнь до Бога, жизнь до церкви строилась на гордыне. А гордыня – это состояние человека, это его мировоззрение. Это вся его жизнь, которая построена на эгоцентризме. Я – центр, а вокруг меня люди. И как я буду хотеть, так и должно быть. И все должны меня слышать и слушать. И, конечно, такая жизнь приводит к столкновениям, приводит к тем болезням и борьбе или с самим собой, или с ближними своими, который никогда не будет победителем. Весь живот наш Христу Богу предадим. Всю нашу жизнь человек, свою жизнь человек должен отдать Богу. А это непросто. Жизнь моя, и она у меня одна. А время идет. И враг говорит: посмотри на себя. Ты еще можешь наслаждаться этим миром. Ты еще можешь радоваться на этой земле. А ты себя мучаешь, ты себе запрещаешь что-то, ты себя калечишь. Живи как хочешь. Время-то убегает от тебя. И дьявол, конечно же, обманывает человека. Когда человек приходит к Богу и начинает уже искать молитвы, начинает искать правды в своей жизни, в своих отношениях с ближним, тогда время становится совершенно другим. И ценности меняются абсолютно. И человек ищет той радости, которую может он получить только в Боге. А эта радость связана со служением ближнему. А эта радость связана с борьбой с грехом и с понуждением себя. И вот, вкусив от источника бессмертия, получив благодать, человек, потеряв любовь Божию, страдает и мучается. И мучение его непомерны. Мы с вами понимаем, что в силе Бога, в Его власти оградить нас от испытаний, оградить нас от тех мучений, которые испытывает душа, потерявшая благодать. Но Господь не хочет заносить нас на руках в Царство Небесное. Он хочет, чтобы мы сами своими ногами шли за Ним, чтобы наша душа стремилась к благодати Божией, чтобы наша душа ценила ту любовь, которая делает нас уже здесь бессмертными. И поэтому приходится нам делать усилия, приходится нам падать, иногда болезненно, и смиряться. Если мы не смиримся, то все дары Божии мы употребим не для созидания, а для своей гибели. Мы знаем, что Деница, падший ангел, был наделен великими дарами. Он был ангел, но эти дары Божии – это любовь Божия, которая освящала его, была использована не на созидание, а на разрушение. Так и у нас с вами, если мы не подготовим место в своем сердце для смиренного Бога, если мы дары Божии присвоим себе, то они не только не приблизят нас к Богу и к ближнему, а наоборот, помрачат нас и сделают нас больными духовно людьми, прельщенными своим самолюбием, своим самолюбованием. И поэтому, конечно же, Господь видит и знает, когда и что нам нужно давать. И мы должны довериться Богу в тех ситуациях, в тех условиях жизненных, в которых мы с вами находимся. Мы знаем, что Бог всегда нас ждет и никогда не выгонит нас, если мы идем к Нему с открытой душой. Первоначально человек ищет смысла своей жизни в каких-то человеческих отношениях, но он видит, что они несовершенны. И какой бы человек ни был хороший и честный, могут быть испытания, и человек предаст, отвернется, забудет. Апостол Петр любил Христа, но он отрекся по-человечески. Апостолы пошли за Христом, но они заснули, когда их Спаситель просил молиться, просил пободрствовать, потому что, когда тяжело, по-человечески это все было, но хотелось видеть рядом бодрствующих, друзей. Ведь Господь сказал: вы друзья мои, но они спали. И поэтому он был в одиночестве, молился у своей чаши. И поэтому и мы с вами понимаем, что в какой-то момент мы с вами предстоим перед Богом один на один. И никого больше нету. Я и Бог. И, в общем-то, когда мы приходим в храм, как трудно нам стоять в присутствии Божьем. Когда мы становимся на молитву, как трудно нам встать и остаться наедине с тем, кому обращены наши молитвы. Ум блуждает, чувства бывают неспокойны. И как непросто нам воевать за то единство ума и сердца, которое должно быть во время разговора с нашим Богом. Мы должны продолжить разговор, прерванный в раю. Мы должны начать наш разговор с Богом с покаяния. А мир говорит: оправдай себя. А грех говорит: ты невиновен. Посмотри по-человечески, посмотри, и ты себя найдешь всегда оправдание. Покаяние – это редкий дар в наше время. Потому что настолько сердце наше огрубело, потому что настолько мы с вами уже ум наш отупел от греха, что мы действительно не можем своими силами сказать Богу: прости. Самое главное, что мы Его хотим любить. Как Отец, который говорил: верую Господи, но помоги моему неверию, так и человек может сказать: Господи, люблю Тебя, но помоги моей черствости, моей каменности, моему безразличию, моей пустоте, в которой я живу и жил, может быть, десятки лет. Но я хочу тебя любить. Помоги мне. И Бог помогает. Он своей любовью помогает нам любить же себя. А если любить себя, значит, любить и человек и себя начинает любить тогда, потому что во мне есть что любить. Когда человек видит в себе только грех, что можно любить? Грех – возлюби ближнего своего, как самого себя. Ведь любить можно только ту красоту, которая стоит того, чтобы ею дорожить. Любить грех невозможно. Человек, совершая грех, как бы он себя ни обманул, он понимает, что это все болезнь, что это все неправда. Человек в состоянии грехопадения, он помрачен, и он это знает. Правда, признаться он это не хочет. Поэтому любовь – это действие Духа Святого в человеке. И все, вся жизнь наша строится не на наших личных каких-то интересах, не на наших каких-то человеческих привязанностях, а на Боге, на духе любви. Сегодня человек влюблен, и он дорожит своей половиной. Жених и невеста влюбленно смотрят друг на друга. Но через сколько лет или месяцев они уже терпеть друг друга не смогут. Но за любовь можно бороться. И бороться за любовь можно, конечно, тогда, когда человек борется со своим грехом. Гордыня никогда не сможет взять на себя ответственность за ближнего. Грех никогда не будет созидать. И слова апостола Павла «друг друга немощи носите» будут невыполнимы для человека, который хочет жить своей жизнью, не растворяясь в Боге, не забывая о себе перед ближним. Поэтому любая форма любви настоящая, будь то любовь духовная, будь то любовь семейная, будь то любовь людей в дружбе, она может быть строится только во Христе. Друг познается в беде. И когда действительно человек чувствует опору, духовную опору, тогда он может выстоять в тех бурях греховных, которые так часто совершаются в этом мире. И поэтому все, что вся наша жизнь, это жизнь, которую мы впускаем Бога. Мое сердце, в которое я впускаю Бога. Мой дом, в который я впускаю Бога. И сколько я хочу Богу отдать? Сколько, какую часть сердца, какую часть своей жизни? Весь живот наш Христу Богу предадим. И поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы мы не жадничали, чтобы мы понимали, что Бог хочет нам добра. Бог хочет нас сделать живыми людьми. А те иногда мысли, те планы, которые у нас есть, они для нас не полезны. И поэтому часто мы просим чего-то, хотим, а Бог не исполняет, и мы начинаем роптать и унывать. Мы начинаем бороться с Богом и говорить, почему Бог отвернулся, почему Бог пропускает нам ту или иную скорбь, а я же пришел к Нему, я же искренне хочу послужить Ему. Но мы должны довериться Богу и понимать, что цель Бога, цель пришествия на землю Спасителя, спасти человека от вечной смерти, а не дать человеку какие-то временные плоды земные, которые быстро кончатся и быстро надоедят. И поэтому для того, чтобы мы начали по-настоящему смиряться, для того, чтобы мы начали свою жизнь строить на Божьем послушании, нам нужно доверие к Богу. А для этого надо отказаться от своего ума, который будет постоянно мешать нам. Вот человек решил молиться, но мысль пришла: как я устал, как мне тяжело, как я сегодня много потрудился. И эта мысль вдруг делает молитву невозможной. Мысль, пришедшая к человеку, принятая им помысл, отнимает те силы, которые нужны были для духовного созидания. Как только человек увидел кого-то и осудил, сразу дух любви уходит. Почему нельзя судить? Господь говорит: не судите, да не судимы будете. Почему в Евангелии говорится: смотри на свое бревно? Потому что человек рассеянный, человек не собранный, он уже не может бороться за свое сердце, за свой ум. Он будет видеть кругом грехи, ошибки, но он забудет о себе. А что нам говорил старец Амвросий? Зная себя, и хватит с тебя. Поэтому-то люди духовные не очень-то реагируют на какие-то внешние потрясения, внешние изменения. Сделайте эксперимент, если кто смотрит «Последние известия». Полгода не посмотрите, включите, ничего не поменяется. А сколько люди тратят времени и эмоций? Война, там, правительство, курсы разные. Это занимает бесценное время. А времени не хватает для созидания, для духовного делания, для того, чтобы впустить Бога в свое сердце, отдать Богу свою жизнь. Даже минуты даются огромными трудами. Человек привыкает к своему правилу. Это правило он читает годами. И вот это правило расширять очень трудно. Очень трудно. Отвоевывать у Бога вне, я имею в виду, в неблагодатном состоянии. Когда благодать, тогда можно, правило не нужно. Тогда вся жизнь становится, понимаете, правилом. Тогда человек молитва и духовное все вызывает радость. Но я имею в виду в состоянии такого черствости, дебелости духовной. Когда мы делаем усилия, когда молитва становится тяжелейшим трудом. И вот в этом состоянии, конечно же, отвоевывать минуты непросто. Но это необходимо. И та молитва, которая дается через силу, та молитва, в которой человек действительно борется со своей плотью, со сном, это молитва, трудовая молитва. Это молитва, в которой человек действительно приносит все свои силы. Можно сказать, бескровная жертва человеческая. Потому что плоть противляется, и сердце колеблется, и ожесточается, и все-таки силой воли человек произносит имя Божие. И это красиво. Когда я захожу в алтарь, смотрю, один там наш брат лежит, молитвослов в руке, спит, но молитвослов в руке. И я говорю: какая красота! Это как герои Брестской крепости. Да. Они не сдаются, да. Поэтому не надо, как бы сказать, искать какие-то вдохновения. Не надо искать какие-то высокие состояния. Ищите на каждый день встречи с Богом. И вот мы говорим, как часто причащаться, как быть. Вот вопрос. Представляете, что в синодальный период говорил, надо причащаться раз в посту. 4 раза в год. Конечно же, при таком интервале, конечно, человеку нужно какое-то время, чтобы одуматься, подумать. И, конечно, там уже будут залежи греховные, которые нужно будет действительно отбивать и выжигать. А когда человек причащается постоянно, то он может уже следить за собой. И уже не надо будет брать лопату и лом. Можно будет веничком, тряпочкой протереть. Вот и все. Понимаете? Аналогия очень простая, понимаете? И здесь уже человек живет нормальной церковной жизнью. И причастие становится жизнью. И человек не говорит, достоин, недостоин я. Он причащается, потому что он живет в церкви. А в церкви Христос говорит, придите ко мне все. Со страхом Божьим и верою приступите. И наоборот, мы даже знаем, что в те минуты, когда мы чувствуем свою вину и неготовность, иногда посещает человека благодать. А когда человек все уже сделал правильно и немножко поднял нос и посмотрел, а этот вот вообще, видимо, ничего не знает и идет к такой святыне, осуждает. Все. Человек сам себе роет духовную могилу. Это не значит, что мы не должны трудиться. Но как бывает так? Человек готовится, он делает усилия, он напрягается, естественно, сила у него изнемогает, и потом падение. А должна быть ровность. То есть вообще подготовка, понимаете, к встрече с Богом должна быть постоянной. То есть надо рассчитать те силы свои, те возможности, и каждый день человек готовится к встрече с Богом. И она совершается на молитве. Она совершается, когда человек спрашивает: «Господи, скажи мне путь, и я пойду к Тебе, взяв душу мою». Эта встреча с Богом – это реальность, в которую мы с вами должны войти. Ум блуждает, но мы его останавливаем. Чувства смущают человека, расстраивают, но мы их умеряем. Мы вспоминаем о кресте, о распятии, о любви, которая берет на себя ответственность за грехи всего мира, о любви, которая побеждает смерть и воскресает человек. Сеется тленное, восстает нетление. Сеется зерно, восстает голос живой. Вот так и человек. Он не должен жалеть свое «я» для Бога. И если он это не пожалеет, то в человеке начнет жить сам Христос. И его любовь, она тихая, мирная. И не надо кричать. Не надо зазывать, не надо кого-то убеждать. Человек будет иметь в себе любовь, и она будет спасать людей вокруг тебя. Вот об этой любви, об этом мире говорил Серафим Саровский, «Стяжай мир в себе». А не доказывай всем, что надо идти в церковь, что надо молиться, что надо, что вы такие безбожники, что вы такие вообще непонятные. Это не надо. Это сектанты кричат, понимаете? Идите к нам. А мы знаем, что если Господь не призовет, не позовет, не введет в церковь, мы никого не затащим. Даже самых близких, самых дорогих людей. И мы это на опыте знаем. Наоборот, наши слова часто не принимаются и вызывают только раздражение. И наоборот, когда мы чувствуем какой-то мир, когда мы действительно начинаем видеть настоящую красоту в ближнем, тогда ближний сам придет в храм, потому что У него есть пример. Он видит в нас не слова, не какие-то внешние изменения, а внутреннюю красоту. И это бесценно. Не украшает себя человек плетением волос и разными украшениями, а именно кротость внутреннего человека, тишина внутренняя. Поэтому, конечно же, вот этот дар мы все хотим иметь. Мы хотим получить этот дар, но для этого нужно умереть, чтобы воскреснуть в жизнь вечную. Для этого нужно отдать Богу всю свою жизнь. Для этого нужно, чтобы церковная жизнь, жизнь церкви стала моей жизнью. И в нас церковь вводит, постоянно нас ведя по кругу церковной жизнью, постоянно призывая нас углубляться в ту красоту, которую открывает нам каждый праздник, каждое житие святого, понимаете, каждое действие божественное, оно, понимаете, одухотворяет человека. И, конечно же, кульминация всего – это литургия «Горе имеем сердца». А как я подниму свое сердце, когда оно в нем столько мусора, столько там хлама, оно не поднимается. Я стою в храме, а у меня столько проблем, и они меня, конечно же, отвлекают от Бога. И сердце мое, столько в нем страстей, столько в нем всяких желаний и обид, и уныний, что куда же ее к горе поднимешь, понимаете? А надо поднять. И нам помогает поднять сердце соборность. У кого-то легче сердечко, у кого-то тяжелее. И когда мы все вместе, тогда мы отвечаем друг за друга. Представляете, вот какая связь наша друг с другом. Вот у нас есть, у каждого есть свой грех. Вот мы здесь сидим, положим, да? У каждого есть свои добрые дела и есть злые. Хорошее и плохое у нас есть. И вот мы все вместе, и мы все вместе отвечаем друг за друга. И мы берем вину ближнего, как на себя. Вот это есть действительно Царство Небесное. Где не говорит, что я, вот это я, вот я такой хороший, а это все плохие. Мы все с вами должны быть цельными. Это я, конечно, говорил для монастыря тоже, что в монастыре человек не бывает. Вот кто-то заунывал в монастыре, да, и трясется и трескается храм, и трескается монастырь. Трещит просто. Кирпичи прям вываливаются. В семье, да? Вот семья, да? Известное дело. Кто-то в семье начинает злиться, кто-то начинает мучиться, и мучаются все. Не может быть человек рядом, если кому-то плохо, и в семье так будут все остальные будут улыбаться, ходить и радостно, да? То есть есть связь. И в принципе, вот эта связь переносится на церковь. Но мы это еще не понимаем. Мы приходим в храм, и мы стоим как бы сами по себе. Но на самом деле церковь это собор. Это все мы единым сердцем, едиными устами славим Бога. И вот мера любви святых, вот как святые могли молиться за весь мир, да? Вот как это они могли? Мы тут за своего пьющего мужа не помолимся, понимаете, тут так уже невозможно. А тут за весь мир. То есть святые воспринимали весь мир, всех людей, как единое целое. И не отделяли себя, не говорили, что я святой, я вон ушел из мира, я молюсь, а они грешат. И не смотрел святой на свысока на человека, который грешный, а он с болью. Серафим Саровский, радость моя, Христос воскресе. Сидит в нем этот черненький, но хорош, но человек же, образ Божий. Вот понимаете, до какой меры нам с вами нужно расти, чтобы быть в церкви? И как нам далеко, понимаете? Ведь Царство Небесное, все едины. И все едины в Боге. И нету уже разделения. Посмотрите на икону, да, где много святых. Какие у них все лики. Они устремлены ко Христу. И вроде как бы разные люди, а смотришь одно лицо. Потому что во всех виден Христос. Вот так и мы с вами. И мой грех уже становится не моим грехом, а грехом раны на теле Христовой. То есть в церкви мой грех причиняет боль даже, может быть, тем людям, которых я совершенно даже и не знаю. Вот это есть ответственность. Ответственность действительно за соборную апостольскую церковь. Это есть та мера, в которую мы должны расти. Не так, понимаете, нас враг не туда толкает, понимаете, толкает в какие-то дебри, где, конечно же, человек начинает путаться, а где эта печать Антихриста, понимаете, вот этот паспорт бедный этот терзает, получить его или нет, это карточка, ну какие-то больные люди, понимаете, а вот можно эту карточку, я говорю, а что вам эта карточка вообще, что она вам мешает или что, наоборот, хорошо, деньги эти не будете носить в кармане, и гигиенично, и терять будете меньше, если только не потерять. Ну, удобство тоже есть. А вы смущаетесь, что это антихрист отвечает. Это же глупо. А почему происходят вот такие мысли, понимаете? Потому что люди не живут духовной жизнью. Потому что все материально. Материализм переносится на церковь. Когда вот у нас мы слушали беседы отца Сафрония, ученика старца Силуана, вот уровень его бесед, понимаете, такой, что все такое мелкое, все такое, понимаете, временное, оно становится просто неуместным. Человек говорит о жизни с Богом, человек говорит о жизни в духе, и тут, понимаете, какие-то, что-то там, понимаете, это совершенно уже не то. И поэтому, конечно же, православие – это не секта, это не какое-то, понимаете, катакомба, в которой мы закрылись, это мир. И вот в таком восприятии мир становится храмом. И как когда-то одна наша монахиня писала в своем дневничке, что я пришла сюда, отказавшись от своей личной семьи, там, от своих близких, чтобы семьей стал мой весь мир. Это вот восприятие человека, понимаете, чтобы весь мир стал семьей. И это красиво, понимаете? Это не чужой человек. В нем кровь Христа. И у меня кровь Христа. Это мне родной человек, потому что посреди нас Христос. И поэтому, конечно же, мы говорим о любви, о дружбе. Вот мы говорили на сестрическом собрании об этом много. Все так разговорились, все такие красивые слова говорили. Каждый так прямо интересно послушать. Центр нужно найти. И центр во Христе. И здесь нет, что любишь, не любишь, нравится, не нравится. Ты смотришь на человека и грустишь. Я смотрю на близкого своего человека и говорю, мне страшно, больно. Может быть, печать греха и сковала человека, понимаете? Мы смотрим совсем по-другому. Мы видим человека, который мучается сам, мучает себя, других мучает. И у нас это не вызывает неприязни, отторжения от человека. Мы сострадаем ему. Это и мой грех. Это и моя вина. Это и моя рана, потому что я со Христом. А без Христа я один. Мне никого не надо. И никто мне не нужен. Я сам живу по себе. Но это уже жизнь не соборная. Это жизнь не церкви. Это жизнь сектантская. Это жизнь, когда человек, как бы сказать, живет своим какими-то, понимаете, ценностями. Их у человека хватает ценностей, но они земные. И мы, найдя Христа, мы понимаем, что в Христе совсем все по-другому. Поэтому будем смиренно благодарить Бога за то, что имеем. И доверять Богу. И знать, что как только у нас с вами освободится место в сердце немножко, Дух Святой утешит нас. Как только мы с вами немножко будем способны понести большее, Господь нас поставит на другую ступеньку. То есть совершенно по-другому открывается духовный мир, понимаете? Не в мечтаниях, не в каких-то рвениях, а в какой-то реальной виде, что действительно все рядом. И Бог рядом, и враг за спиной стоит, и ближний вот рядом, да вот любви не хватает, и смирения, и терпения. Я черпаю от источника бессмертия и вкушаю жизнь вечную, и иду в мир, неся в себе эту любовь, которое в мире страдает, которое в мире распинается. Но я знаю, что Христос победил этот мир. Видите, как Господь говорит: «Вы во мне, и я в вас». Нет границы, нет забора, а все едино. И вот к этому единству мы с вами призываем. И тогда действительно нас никто не сможет разлучить с Богом. Никто и ничто. Ни скорбь, ни теснота, ни смерть. Ничто не может отлучить меня от любви Божией. Так, такая вот был гимн любви апостола Павла. Действительно, вот читайте больше апостола Павла, его послания. Там все есть на все темы. И о браке, и о отношении к детям, и родителей к детям, и детей к родителям. Все есть, понимаете. Все стороны жизни там собраны в Евангелии, вот в послании, что все, на все вопросы можно найти ответ. Но ответ человек не хочет искать у Бога, а хочет искать в себе. Я вот говорю, что люди ездят за 3-9 земель искать каких-то откровений, каких-то пророчеств. Но когда человек готов к этому, ему скажет даже самый-самый простой и смиренный человек. Он услышит. Вот человек не знает, даже интересно, люди часто говорят, вот я вдруг я слышу, кто-то говорит между собой, и вдруг я слышу, вот это же за меня говорят. То, что мне нужно, понимаете? То есть даже никто не говорит. Человек был готов услышать какое-то слово, и он его услышал, понимаете, даже не к нему оно обращено было, а вот кто-то говорил между собой, так это ж точно меня касается. И уже не надо человеку, понимаете, говорить, а как мне быть, как мне быть? Человек не знает и хочет переложить ответственность на кого-то. Вот скажите мне, замуж мне выходить или нет? Я говорю, как хотите, что вы мне спрашиваете? Это ваше дело. А потом скажете, вот батюшка меня благословил, а я хотела в монастырь. И так, к сожалению, такое есть, понимаете. А потом человек обижается. Поэтому вы должны думать. Приезжаем к отцу Николаю с человеком. Да и не раз даже, с разными людьми. Вроде он говорит. Я говорю, ну слышал, что тебе батюшка сказал? Да, слышал. И говорит совсем-совсем другие слова. И это не потому, что человек лука. Человек просто был настроен на такую волну. Вы знаете, есть волна. Есть УКВ, там есть средние волны. Вы понимаете? Передатчик не берет. И он, как бы сказать, заранее был настроен, что ему сказать. И он услышал это. И меня это просто сначала просто поражало, что человек слышал то, что он хотел. Ну, мне же благословили, все нормально. Вот, понимаете, наше на сегодняшний день восприятие того, что мы видим и слышим. Вот я вам расскажу про любовь. Любовь такая, значит, воскресенье вечером. У нас собрание кончилось поздно. Мы, как бы сказать, уже 11 часов, вдруг смотрю, женщина, такая немножко не в себе, в черном так, и меня за руку надо причастить мужа. Я говорю, а в каком он у вас состоянии? Ну, он уже ничего не говорит, он уже ничего не... Я говорю, понимаете, ну я в таком состоянии не могу причастить, как же его исповедуют? И она, понимаете, так, я верю и все, я, понимаете, вот... Я думаю, ну что же, неудобно же, понимаете, человек в таком состоянии, как-то ее оттолкну. Но я, честно говоря, думаю, ну ничего, ну что я поеду. Я просто уже таких вещей очень много раз было, понимаете, что человек хочет того, что невозможно. Особенно в таком состоянии. А человек верит, и понимаете, и так в таком состоянии, понимаете, ну думаю, ладно, поедем. Еще за городом это. Поехали, значит, приезжаем. Человек уже лежит, понимаете, глаза у него немножко так закатились. Но я думаю, как тут вообще? Ну, вроде что, смотрю, он немножко реагирует. Ну, почитал ему все молитвы, там, что там надо было. Я говорю, а как я его причащу, не знаю. Дайте, ну, там, воды. И вдруг он, знаете, вот, а она стоит на коленях, плачет, там, теща стоит, или там, мать, это я не знаю. Ну, там стоят на коленях. Я тоже там, ну, потому что он кроватка низкая. И вот мы его причастили. Он принял частицу, сам сел даже так. А сегодня звонил, уже прошло 3 дня, говорит, он вроде уже ему и лучше стало. Вот звонила только вот Александр, помолитесь за Александра, не знаю. А онкология, понимаете, ну человек вообще был уже, ну уже умирающий был. Вот видите, что значит жена любит своего мужа как, а? Ничего себе. Я говорю, она, вот и вера, понимаете, ну вообще, ну так вообще приехать, да уже человек вообще, ну уже неизвестно. Уже глаза когда-то, ну вообще уже человек вот так уже лежит, понимаете. Вот какая есть... отношение, понимаете, к человеку. А мы иногда, понимаете, в самых таких обстоятельствах начинаем не доверять и сомневаемся. Поможет, не поможет. Нужно, не нужно. Поэтому, конечно же, когда человек находится перед какими-то испытаниями, уже никто ничего ему не мешает, он, понимаете, может тогда говорить с Богом открыто. Да. Так что нам, конечно же, нужно учиться доверию, учиться какому-то, понимаете, действительно православному восприятию и этого мира, и нашей жизни, и отношению наших с близкими. И мы смотрим на человека. Не то, что он говорит по смыслу, да, он может говорить, смысл может, а в каком он состоянии со мной говорит? В мире ли он говорит? Спокойно ли у него в душе сейчас? Или душа его терзается? И все слова, пускай даже самые-самые праведные, они будут лживы перед Богом. Потому что они сказаны в страсти, в болезни, в грехе. И поэтому, конечно же, нам очень важно, чтобы мы с вами учились. И учиться, понимаете, мы можем каждый день. И столько у нас есть примеров, только быть внимательным, только немножко, понимаете, себя как-то контролировать, бодрствовать, трезвиться, понимаете, и смотреть и думать. Потому что грех отучил человека думать. Человек живет бездумно, бежит, не зная куда. Я же вам говорил, что когда сняли икону Минской Божьей Матери, когда я был сторожем, так идешь, понимаете, и крестишься, а иконы нет. Просто крестишься, потому что ты уже привык здесь креститься. Значит, бездумно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 Господи. А что это? Господи, помилуй. А все, понимаете, очень все быстро и все просто. А к Богу ни одного слова не дошло. А все слова, знаете, ушли куда-то неизвестно куда. Даже до потолка не дошли. Так вот это. Скажите, пожалуйста, грешно ли смотреть балет и кататься на качелях? Я как-то так не понимаю, почему грешно, почему качелек, балет. Но если есть любители балета, там это же целое искусство. Мне, например, не нравится. Кому-то, может быть, нравится. Грех, я думаю, что это не грех. Но на качелях кататься, если есть время и силы, так, пожалуйста, катайтесь. Балет смотреть, опять же, если есть время и человеку это нравится, смотрите балет. Ну, я не знаю, но время мало, вот в чем дело. А то мы будем смотреть «Лебединое озеро», а переворот совершится какой-нибудь очередной. Такие вопросы, это по книжке. Знаете, вот эти сейчас книжки такие, которые тысячу грехов... Там и на лыжах кататься грех, и вообще, и волосы стричь грех, понимаете? Но это тоже, понимаете, это как-то мне вызывает какой-то непонятный вообще, ну такой, понимаете, это уровень православия, понимаете? Вот такой уровень православия в этой книжке весь. И по такой книжке можно научиться жить православно. А апостол Павел что говорит? Совершенно другие вещи говорит, понимаете? Даже о подвигах телесных. Он говорит, это в мале полезно, а вот благочестие. Можно и стрижку иметь, и сережки иметь, и быть святым человеком. Конечно, если монахи не оденет сережки, это ее выгонять надо из монастыря. И поэтому она, видите, вот так, чтобы личико было закрыто, чтобы волосики не выглядывали. Это некрасиво уже для монахи. А для человека молодого, у него красивые волосы, он расчесывается, смотрится. Но если человек будет все время в зеркало смотреть, он станет мартышкой. Ну, а так это надо... Все в меру. Все в меру, все в возрасте. Когда пожилая женщина одевает короткую юбку, это просто, понимаете, просто вызывает какой-то, ну, просто как-то жалко этого человека, понимаете. И так, знаете, ну, всему есть, понимаете, все, есть мера, есть какой-то предел, понимаете. И человеку не надо подражать, понимаете. Вот он пришел подражать, сразу, понимаете, брать четки, если он их по ним не молится, одевать сразу черную косынку. И вот человек уже стал православным. И человеку кажется, что этого достаточно. Понимаете, это не критерий того, что человек действительно живет по православному. То есть все должно быть естественно, да? И человек постепенно, я же говорил, когда-то вот одна девушка пришла и говорит, что вы знаете, я не могу не краситься. Вот я бы все бы и исповедовалась, причастилась, но я не могу не краситься вообще. Я говорю, ну и не краситесь, кто вам не дает? Вы только говорит, покайтесь. И вот прошло полгода, а она уже, смотришь, уже говорит, как-то оно само собой как-то слазит это все. А если на этом делать акценты, ну это, понимаете, это не критерий того, что человек живет в духе, в Боге. Комплекс неполноценности, смиренничество, смирение. В чем разница этих понятий? Комплекс неполноценности и смирение – это то, что человек очень гордый и боится, как бы сказать, что увидит, что он не такой красивый, не такой способный, не такой умный, не такой сильный. Понимаете, и вот он комплекс, да, он как бы сказать, зажатый, он, как бы сказать, все, он, как бы сказать, не может быть свободно таким, каким его Бог. Он не доверяет Богу, он не видит в Боге своего Творца, своего, как бы сказать, ну, Создателя. Он обижается на Бога, вот так можно сказать. Он находится все время в каком-то таком состоянии, что он смотрит на всех без радости. Смиренничество. Ну, смиренничество, человек играет смирение, понимаете. Человек, как бы, простите, благословите, простите. А на самом деле человек, понимаете, совершенно не смиряется, а просто как-то, понимаете, вот такой вот привык так внешне какому-то смиренным словам. А на самом деле ущипни такого человека, он забудет вообще. А простите, а начнет или ругаться, или все. Ну, а смирение – это уже состояние души, когда душа действительно благодарит Бога за все. За все благодарит. И за скорбь, и за радость, и за печаль, и за какие-то приобретения. Какие рекомендации дали бы вы христианину с детства, страдающего комплексом неполноценности? С парашюта прыгать. Не, ну я так, это страшно, да, я просто так говорю, что... Ну, что бы я могу сказать? Старайтесь говорить, что я самый красивый, самый сильный, самый умный, да, потому что я творение Божие. Старайтесь вообще учиться благодарить Бога. У нас есть такие красивые примеры наших сестер, когда они преодолевают это, понимаете? И такая-то открывается красота, когда человек не замыкается, а человек, понимаете, делает усилия, и Бог действительно дает за это усилие такую, как бы сказать, и мудрость, и красоту, что просто удивительно. А человек, понимаете, был в таком зажатом состоянии. Поэтому надо каяться вообще. Каяться в гордыне. Надо, как бы сказать, человеку как-то радоваться, учиться. И тем, что вокруг люди красивые и, может быть, красивее, и сильные, и духовные больше. Понимаете, вот духовность, например, тоже. Вот я грешный, все. Человеку внушает враг, что он погибший уже. И он уже ходит, понимаете, его уже ничего не надо. Он уже погиб. Он уже согласен, что он уже в аду. Он уже Христа нету, Спасителя нету. Есть дьявол, который его держит. И его, понимаете, уже ничего не нужно делать. Он уже, понимаете, не воин. Но это же не смирение, понимаете. Это же просто болезнь. Я уже погиб, я все, мне уже конец. А человек упал, встал и сказал, слава Богу, пойду. Ничего мне никто не возьмет, потому что я с Богом. Вот это красота.
В нашем эфире был протоиерей Андрей Лемешонок.